В эфире. В эфире. В эфире.
Леш, в эфире.
Я понял, Леня, подождите, у меня тоже же тут техника стоит. Вот, ей-богу, как дети. Добрый день, извините, пожалуйста, за то, что мы задержались, что вы стали свидетелями нашей высоконаучной перебранки. Но те, кто за YouTube не первый день следит, наверное, понимают, что действительно количество проблем с ним несколько увеличилось. Кстати говоря, в связи с этим напоминаю, мы не раз уже говорили, не мы конкретно, но вот в наших передачах каналов «Живой гвоздь» и «Дилетант», что вот дилетантовские программы, например, можно смотреть в сообществах, которые везде называются одинаково, «Дилетант Медиа», ВКонтакте идет трансляция и прямая, и остается запись, в Рутюбе и где-то еще, и, кстати говоря, даже, прости господи, в «Одноклассниках». Так что, если у вас, ну, совсем с Ютьюбом плохо, таких людей много, я знаю, в общем, есть куда переключиться, есть где нас пока тьфу-тьфу посмотреть. Ну, еще несколько объявлений перед тем, как мы перейдем к нашей программе. Это неделя особенная, поскольку на этой неделе день рождения «Эхо Москвы». Что бы то ни было, мы продолжаем его отмечать. И поэтому программа «Не так» выйдет не в четверг, а в субботу. Я пока не могу вам назвать точное время, но, судя по всему, во второй половине дня, где-то обычно к нашим 18 часам поближе. Следите за объявлениями, мы, естественно, все это уточним. В субботу будет большой, почти на сутки, такой вот марафон бывшего «Эхо Москвы», где наряду с передачами, обычными субботними передачами наших двух YouTube-каналов, вы увидите некоторые, ну, скажем так, обобщающие ностальгические передачи бывшего «Эхо». Ну, а бывшего и будущего, я надеюсь. Ну, а мы с Антоном Орехом с 18.30 до 19.30 проводим очередной стрим «Новой газеты» у них на канале. Значит, в этот раз без Ирины Воробьевой, которая в это же примерно время будет вместе с Ольгой Бычковой модерировать большую эхо-встречу в Берлине. Вот. Но она вернется к субботе и будет вести вместе с Лизой Аникиной наш телемарафон, то есть теле уже зарапортовался наш, значит, YouTube-марафон здесь, отсюда, из вот той студии, значит, откуда мы периодически вещаем. Вот такие вот объявления. Ну, а сейчас в эфире программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва, ныне действующий Алексей Кузнецов, уже бездействующий, рассуждают о различных аспектах отечественной истории применительно к их изучению в средней школе. И как мы вам говорили в конце прошлой передачи, мы впервые, по-моему, мы еще ни разу так не делали, выбрали тему для двух, а может быть и трех, как у нас получится, фрагментов, которые, строго говоря, не входят ни в какой формулировке отдельной темы в школьную программу. Но вопросы из этой темы периодически возникают, и уж извините за тавтологию, вызывают вопросы у школьников. Несколько таких примеров хрестоматийных вот мест, где возникают вопросы, мы вам обязательно приведем по ходу этой программы. Это разговор о возникновении русских имен и фамилий, потому что иногда совершенно современного человека это все способно поставить в тупик. Для начала сейчас Леонид Александрович загадает вам загадку. Вы, пожалуйста, не нервничайте, потому что в процессе эксперимента, который мы с ним поставили час назад, я на эту загадку ответить не смог. Ну, в порядке оправдания скажу, что мысль моя просто потекла совершенно в другом направлении от правильного ответа. Да. Мы не будем давать, точнее, Леонид Александрович, конечно, я вообще буду молчать в этот момент. Леонид Александрович не будет давать сразу ответ на эту загадку, потому что здесь хитрый методический прием. Да? Загадка нужна для того, чтобы вы внимательно слушали. Ответ на эту загадку будет внутри лекции. Ну, а, соответственно, в конце, конечно, мы к ней вернемся для того, чтобы ее, так сказать, доразобрать окончательно. Итак, Илья Александрович, ваш выход.
Ну, собственно, загадка ли, вопрос ли формулируется так. Вот есть четыре фамилии. Даже, давайте, пожалуй, пять. Пять фамилий. Мертваго, Зайцев, Мордвинов, Свистунов и Иванов. Вот что между всеми этими фамилиями общего? Мертваго, Зайцев, Мордвинов, Свистунов и Иванов. Ну, а теперь уже по порядку ведения, как говорится. Значит, прежде всего, хочется сказать вот о чем. Хотя разговор о русских фамилиях – это вроде бы не совсем, так сказать, передача такая историческая, тема не совсем историческая, но на самом деле вполне историческая. Просто наименованиями занимается специальная отрасль исторической науки, так называемая вспомогательная историческая дисциплина, которая называется ономастикой. Ономастика – это наука об именах собственных. И это, естественно, именно историческая, а не только лингвистическая наука, потому что собственные имена изменяются не только по законам развития языка, но и по законам развития общества. И вот одним из подразделений ономастики является антропонимика. Антропонимика, то есть наука о собственных именах людей. Собственно, любое имя, вот, будь то имя человека или будь то название какого-то населенного пункта, всегда происходит от какого-то нарицательного слова. Но нередко это нарицательное слово нам не очевидно. Иногда мы его вообще не знаем, иногда оно относится к другому языку, иногда оно из языка просто ушло. Но при любом изучении вот, собственных имен очень важно вычленить такое реальное ономастическое содержание. Ну, например, вот хорошо известно по там, песне там, «Я уеду в Комарово». Да? Так вот, Комарово – это не от того, что в этой местности много комаров. А вот академика Комарова, по которому населенный пункт и был назван, точно так же. Там какое-нибудь подмосковное село Медведево называется так не потому, что там медведи вокруг бродили, неважно, белые или бурые, а потому что фамилия помещика была Медведев. Значит, что такое вообще фамилия? Фамилия – это такое семейное...
Лёнь, и давай, наверное, подсказочку бросим в связи с загадкой, прозвучавшей в самом начале. Да и Зайцев, при всей очевидности связи фамилии с Зайцем, не означает, что это прозвище прародителя рода великого охотника на косых.
На Зайцев, да.
Да.
Так вот, фамилия – это семейное или, можно сказать, по-другому, родовое наименование. Оно, как правило, передается по наследству в течение нескольких поколений, как правило, фамилией. Оно становится после того, как переходило по наследству в течение трех и более поколений, указывает на принадлежность человека к определенному роду, к определенной семье, которые ведут начало от единого предка. Зачем вообще нужно это личное имя? Ну, с одной стороны, для того, чтобы человека выделить из ряда. Вот у нас есть 10 человек. Одного из них зовут Петр. С другой стороны, имя нужно для того, чтобы поставить человека в ряд. Ну вот, предположим, у нас есть два человека. Петр Иванович Иванов и Иван Петрович Сидоров. Значит, мы их различаем по именам, отчествам и фамилиям. Но в то же время мы уже по этим наименованиям понимаем, что перед нами, во-первых, мужчина, а во-вторых, с весьма высокой вероятностью, русский. Хотя все мы помним одного Иванова, который был немец,
да.
И доктора Вернера, который был, наоборот, русский. Но это все-таки исключения, не очень типичные. Каким образом образуется фамилия из имени? Она образуется с помощью специального лингвистического элемента, который называется формант. Вот русский формант – это «ов» или «ев» чаще всего. Реже несколько, но тоже достаточно часто. Это формант «ин». Украинский формант, ну, наиболее типичный, это либо «енко», Либо Чук. Ну вот, например, русская фамилия Ковалев. По-украински это будет либо Коваленко или Ковальченко, либо Ковальчук. Но есть в украинском языке еще особый вариант фамилий, в русском встречающийся крайне редко. Это так называемые бесформантные фамилии. То есть в данном случае фамилия будет Коваль. Ну или такая же ситуация. Ткаченко, Ткачук, Ткач. Почему я назвал их в таком порядке? Дело в том, что это порядок распространения украинских фамилий с востока на запад. Чем западнее, тем чаще встречаются бесформантные фамилии, чем восточнее, тем чаще встречаются фамилии Енко. Белорусский формант Ич, вот Ковалевич, это часто белорусский формант, хотя довольно часто, ну, для русского уха этот белорусский формант звучит практически так же, как сербский. Польский формант, мы его все хорошо знаем, ски, в данном случае это будет ковальский. Ну, существует целый ряд формантов в грузинском языке, там Це, Швили, Ани, Ия. В армянском самый распространенный формант, конечно, Ян или Янс, но есть и более древний формант Уни. Например, фамилия может быть Баграмян, а может быть Багратуни.
Арцруни.
Ну,
Это известные, да, старые аристократические армянские
да,
царские
это
даже фамилии.
древние фамилии, очень рано дававшиеся. Значит, вернемся к русскому языку. Ну, в русском языке принято трехчленное наименование человека. То есть Иван Петрович Сидоров. Имя, отчество, фамилия. В большинстве европейских стран никаких отчеств нет. Зато часто встречаются имена двойные, тройные и даже с большим количеством имен. Ну, вот простейшие примеры. Эрих Пауль Ремарк. Пауль, потому что Мария – это псевдоним. На самом деле от рождения Ремарка звали Эрих Пауль. Или Диего Родригес де Сильва и Веласкес. Или Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке. И количество этих имен может быть значительно больше. А вот, например, в Исландии там фамилий просто нет. Там как
Зато
раз
есть
человека
отчество.
именуют. Да, именно так. Человека там именуют по имени и отчеству. И более того, если, скажем, Ларс Свенсон, это в Швеции имя и фамилия, то в Исландии это имя и отчество. Потому что сын этого Ларса Свенсона уже
Будет
будет не
Ларсен.
Свенсоном, а Ларсоном, конечно. И понятно, что это не случайность. Это объясняется тем, что Исландия страна, в принципе, немногочисленна. Имени и отчества там зачастую достаточно для того, чтобы людей не перепутать. И точно так же бывает у многих малых народов, в том числе и проживающих в России, например, у народов российского севера или Кавказа, там до установления советской власти и даже кое-где и до 30-х годов прошлого столетия никаких фамилий не было. А фамилии потом советская власть вела в административном порядке. У чукчей вообще существовали только имена. Вот все, наверное, знают, ну или, по крайней мере, многие, очень известного советского писателя Юрий Сергеевич Рэтхэу.
Редхелл.
Да, но Рэтхэу – это не фамилия. Рэтхэу – это имя, которое ему было дано при рождении. А вот Юрием Сергеевичем он стал, уже переехав в Ленинград, став там студентом литературного института. И эти имя и отчество он себе просто придумал. Более известный, на мой взгляд, пример, тоже литературный. Знаменитый аварский поэт Расул Гамзатович Гамзатов. Но нет у него никакой фамилии, потому что Гамзатов – это как раз отчество, которое он превратил заодно и в фамилию. Поэтому он Гамзатович Гамзатов. А
И
его отец.
в его поколении на Северном Кавказе очень много людей, у которых отчество и фамилия одного корня.
Совершенно верно.
По
Это
этой же
именно
причине.
отчество, превращенное в фамилию. А отец Расула Гамзатова звался Гамзат Садаса. Это было его родовым прозвищем. Ну, каким образом фамилии возникают? Вот, например, Западная Европа. Ну, возьмем достаточно известные примеры. Знаменитый французский консерватор Жозеф Деметр. Знаменитый французский генерал Делатор де Тассиньи. Литературный персонаж Д'Артаньян. Немецкий государственный деятель фон Бюлов. Польские государственные деятели пан Гансевский, пан Потоцкий. Что общего между всеми этими фамилиями? Все они образованы от названий земельных владений. Вот князь, то есть граф, простите, де Лафер, это человек, который владеет, ну, я не очень в данном случае правильно выражусь, ну, поместьем или феодом Лафер.
А Артаньян – это деревушка, небольшая деревушка в
А,
Гасконе, о
совершенно
чем прямо
верно, Артаньян.
говорится в начале.
Да, Артаньян – это вполне реально существующая гасконская деревушка. Значит, почему так? Потому что в Западной Европе дворянство, а мы назвали фамилии дворянские, потому что у дворянства фамилии возникали раньше. Почему? Об этом тоже потом будет разговор. Вот дворянство было очень тесно связано со своими земельными владениями, со своими феодами. Что же касается России, то здесь дворянские фамилии в большинстве своем происходят не от земли, а от имени отца. То есть это фамилии, как говорит в таких случаях антропонимика, патронимичные.
Я бы даже сказал, Леня, наоборот, потому что занимаясь всякими деревнями 18-19 века, с ума сойдешь. Деревенька носила такое название, ее купил дворянин такой-то, хлобысь, а она
Совершенно верно.
переименована по его фамилии.
Совершенно верно. Здесь именно владения происходили от имени владельца, а не наоборот, как было в Западной Европе. Теперь вот еще что следует отметить, что до XVIII века в России существовали, на самом деле существовали и дальше, но больше уже у купечества, а у дворянства нет, две формы отчества. Отчество с вичем и отчество с сыном. То есть Иван Петрович, Иван Петров сын. И надо сказать, что отчество свичем считалось более почетным. Вот когда Иван Грозный захотел унизить ненавистного ему польского гетмана Яна Хаткевича, то он в письме польскому королю писал «Иван Хоткеев». Ну, он в данном случае принял фамилию за отчество. Потому что Хаткевич это была польская, по-видимому, белорусского происхождения фамилия, но Иван посчитал, что это вот отчество, и именовать свичем не пожелал. Поэтому Ян Хоткевич превратился в Ивана Хаткеева. А вот в первом лице, то есть о себе сказать, назвав себя отчеством свичем, было вообще невозможно. Это в принципе, противоречило этикету. Теперь вот о чем. Дело в том, что патронимичные фамилии дворянства от церковных имен, от календарных имен, входивших в христианский календарь, в святцы, практически никогда не образовывались. Дело в том, что христианские традиции на Руси прививались довольно долго. Понимаете, вот мы в школе как не часто обращаем на это внимание. Вот 988 год, принято христианство. Но иногда упоминаем о том, что для того, чтобы утвердить христианство по всей Руси, потребовал столетие. Но при этом
А что на севере оно и
сравнительно
до
мало,
14-15 века там не совсем.
уделяем внимания тому, что люди были уже вроде и христианами, и в церковь ходили. но при этом соблюдались языческие традиции. И, соответственно, столетия спустя после принятия христианства прекраснейшим образом продолжали носить языческие, нехристианские, дохристианские имена. Вообще, надо сказать, что чисто русских имен в современном языке сохранились считанные единицы. Ну, мужские имена – это, как правило, двуосновные, кончающиеся либо на «слав», либо на «полк». Там Ярослав, Вячеслав, Ярополк, Святополк. Ну, и есть еще два имени, которые ни на «слав», ни на «полк» не заканчиваются. Имена очень известные и вполне
Добрыня, да,
сегодня
видимо.
употребляемые. Это Владимир, то есть Владимиром, и Всеволод, всем Володей.
А
А что
Добрыня,
касается...
Лень?
А?
А Добрыня?
Ты знаешь, Добрыня имя все-таки редкое сегодня. Оно, ну, в качестве моды появилось снова, но
Вот
все-таки оно
опять не
встречается.
очень редко это.
Встречается нечасто. Что касается женских имен, то таких, по-моему, вообще всего четыре. Это классические Вера, Надежда, Любовь, только без матери их Софьи, потому что Софья
Ну,
имя
естественно.
греческое.
Конечно.
Ну и, конечно, Людмила. Есть еще целый ряд дохристианских имен заимствованных. Это в основном имена скандинавские, ну и есть немножко тюркских. Значит, скандинавский в данном случае это Олег, он же Хельк, или Хельга.
Игорь. Да, Игорь, он
Это
же Ингвар.
Ольга, она же Хельга, это, конечно, Игорь или Ингвар, и это Глеб. Вот об этом реже мы вспоминаем, но, тем не менее, видимо, того же происхождения, скандинавское Улеб. Спорным является происхождение имени Борис. Ну, один вариант – это все-таки имя славянское, двуосновное, но только с отброшенной второй частью от Борислав. Но чаще все-таки считается, что это имя тюркского происхождения. И вот в православный календарь все эти имена попали ведь каким образом? Канонизировался князь, и попадало имя в святцы. Соответственно, Владимир, Ольга, Борис и Глеб, ну и так далее. А подавляющее количество христианских имен – это заимствование. Ну, греческие самые очевидные, понятно, Александр, Алексей, Архип, Василий, Георгий, Николай, Федор. Все имена кажутся, ну, коренными российскими, а нет. Либо это древнееврейские имена. Здесь нарушу алфавит, потому что очевидно, что есть имя самое распространенное. Это Иван, библейский Аханан. Ну, а дальше вслед за ним Гавриил, Матвей, Михаил, Семен, Яков. Это все древнееврейские имена. Реже, но есть латинские имена. Виктор, Сергей, Павел. И,
Валерий.
надо сказать, здесь есть... А?
Валерий.
Да, Валерий, совершенно верно. И здесь есть определенная закономерность. Если имя было частым, то оно как бы в языке обкатывалось, оно приобретало такое русское значение. Если оно было редко употребляемым, то оно сохраняло прежний вид. Ну, простейший пример. Вот Иоанн стал Иваном, или Иаков стал Яковом. А Иона в Ивону так и не превратился, потому что это имя употреблялось нечасто. Так, перерыв делаем сейчас.
Ну, давайте сделаем перерыв, действительно. Хорошо, на минутку прощаемся.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас достаточно необычное к вам предложение. Мы обычно в этой части вас начинаем, как некоторым даже кажется, просить. Ну вот купите эту книжку, купите, 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 купите. Так периодически приходят сердитые люди, говорят, у меня клянчат деньги. Да не клянчит у вас никто ничего, Господи, кому вы нужны. Просто вы должны четко понимать, что если вы не будете покупать в нашем магазине, вы эти передачи не увидите. И это не угроза и не каприз, нам просто не на что будет их производить, потому что те средства, которые мы получаем через этот магазин, полностью уходят на то, чтобы поддерживать жизнь, теплящуюся в «Дилетанте» и в «Живом гвозде». Но вот сегодня мы предлагаем вам и о своем кошельке тоже подумать, и обращаем ваше внимание на предложение нашего магазина, адрес которого есть, как обычно, в описании передачи. Вы можете не покупать журнал «Горби», точнее, несколько даже выпусков журнала «Горби», но если вы купите специально собранный сет из 5 журналов, то стоимость каждого из входящих в этот сет журналов на 200 рублей уменьшается. Таким образом, вы экономите 1000 рублей. Ну, а чему эти номера посвящены? 8-й номер – это главная тема номера, чему был посвящен Новоогаревский процесс. 9-й – как при Горбачеве освобождали политзаключенных. 10-й посвящен Раисе Максимовне, он называется «Первая леди». Номер 11-й – антиалкогольная кампания Горбачева, которую многие его критики считают чуть ли не главной ошибкой, запустивший процесс распада Советского Союза, по крайней мере, низовую часть этого процесса, там, где возмущенные. Ну и, наконец, 12-й номер, более чем актуальный, вот как раз в эти дни, посвящен событиям 19 августа 1991 года, так и называется «Переворот». Ну вот, мы вас проинформировали, ничего не клянча, а вы решайте большие умные, делайте выводы, распоряжайтесь своими средствами наилучшим возможным способом. А мы возвращаемся к тому, кто вы есть и кто мы есть. Мы говорим об именах.
Да, ну вот наши с тобой имена как раз греческие.
Да.
Алексей, Леонид. Вот, дело в том, что...
Причем я хочу сказать, что если ты и здесь меня обошел, если знаменитых Алексеев среди древних греков мне в голову совершенно не приходит, то Леонид, конечно, сразу всем на память знаменитый спартанский царь. Ну, спартанский царь, понятно.
Вплоть до Петровской эпохи, по крайней мере, если мы будем брать верхние слои общества, не о крестьянстве сейчас речь, потому что там и позже. Так вот, вплоть до Петровской эпохи, до конца 17 века, наряду с календарным церковным именем, человек носил и некалендарное тоже.
Лёнь, прости, пожалуйста, я сообразил. Алексей Комнин. Это, правда, уже не Греция, это, правда,
но
уже...
Это Византия, но тем не менее.
Но греческие, конечно, же культура-то, да.
Конечно. Так вот, дело в том, что нам многие древнерусские князья известны преимущественно не под своим календарным именем, а под именем как раз не календарным, или оно по-другому еще называется мирским именем, иногда называют просто русским именем. Ну, например, Владимир I, Владимир Святой, и точно так же Владимир Мономах в крещении были Василиями. Ярослав Мудрый, и вот это как раз широко известно, был в крещении Юрием. Именно поэтому построен им был город Юрьев. Всеволод III был в крещении Дмитрием. Поэтому во Владимире мы можем видеть Дмитриевский собор. Князь Ярослав Всеволодович, великий князь Владимирский, был в крещении Федором. Внук Мстислава Великого, князь Всеволод Мстиславич. Нет, прошу прощения, внук, конечно, Мономаха. Всеволод Мстиславич. Известный тем, что его изгнали в 1136 году из Новгорода. И с этого момента Новгород добился права изгонять и приглашать князей. Так вот он в святом крещении был Гавриилом. Но многие князья, а уж тем более их слуги, носили некалендарные имена куда менее благозвучные. При этом надо сказать, что вот я заговорил о князьях, а вообще-то некалендарные имена носили представители всех сословий, вернее, всех слоев общества, нехорошо в данном случае говорить о сословиях, от бояр и до простонародья. И даже в XVI веке многие дворяне такое имя носили в качестве основного, именно под некалендарным именем, а не под крестильным. Человек в обычных жизненных обстоятельствах действовал. Ну, в качестве реликтов такие вещи встречались еще в XIX веке даже. А в Белозерье, это, так сказать, вот такой довольно отдаленный район Вологодской области, многие сельские жители даже в середине прошлого, 20-го столетия, носили прозвища, которые совпадали с некалендарными именами, которые в той же местности были известны в прежние столетия. Ну вот я уже сказал, что постепенно многие княжеские имена с их канонизацией входили в святцы. Но дело в том, что князья, которые эти имена носили, имели и свои крестильные имена. Но, тем не менее, в святцы они вошли под именами мирскими, и которые тут же перешли в результате из разряда мирских в разряд календарных. Значит, я уже несколько раз разные формулировки употреблял. Значит, как некалендарные имена именуют? Мирскими, противовес церковным. Значит, неканоническими, противовес каноническим. Русскими, противовес греческим, но еще их именуют часто прозвищами. И вот здесь сразу надо сказать, что слово «прозвище» в русском средневековье имело совершенно иной смысл, нежели в современном мире.
Не потому кличка, что... да?
Да, это не кличка. Если мы сегодня говорим о человеке там вот рыжий, то это что у него волосы рыжего цвета. Если человека называют там свистун, то это то, что он любит присвистывать. Тогда это был совершенно
или врать, потому что свистеть на блатном жаргоне – это еще и врать.
Да. Ну и на блатном, и на подростковом жаргоне это может быть, конечно. А тогда так называлось любое имя, которое давалось человеку не в церкви при крещении. И эти имена, которые выглядят как прозвища, не отражали никаких индивидуальных или родовых признаков и особенностей. Имя со значением слова не было связано. И в антропонимике это называется деэтимологизацией некалендарных имен. То есть эти имена утратили связь с первоначальным значением слова, от которого были образованы. Вот, например, историк читает грамоту. Это подлинная грамота. И в ней говорится, ну, грамота, точнее, челобитная. И в ней говорится «Сияз, князь Иван, неблагословенный свистун». А вот другая грамота. «Сияз, князь Иван, а прозвище дурак». Это человек о себе пишет. Не потому, что он себя дураком признает. И, соответственно, от этих неблагозвучных имен и произошли впоследствии фамилии, которые передавались по наследству и с гордостью носились. Ну вот, как переводится на современный язык фамилия человека, которого часто полагают основоположником исторической науки в России? Варюгин. Речь идет, понятно, не о Карамзине, а о Василии Андреевиче Татищеве. Да.
Конечно.
Татищев, Варюгин. Вот я спрашивал сегодня о фамилии Мертвагу, да?
Кстати, были же князья Тятевы, да, если не ошибаюсь? Татевы.
Татевы.
Татевы,
да, да, совершенно верно. От имени Тать. Вот я спрашивал о фамилии Мертвагу. Дело в том, что эта фамилия одна из ранних дворянских фамилий. Образованы эти фамилии, ну, наиболее их больше, но назовем три наиболее известных. Мертваго, с ударением на предпоследний слог, и две с ударением на последний слог. Турново и хитрово. Означают они потомков дурного, то есть дурака, хитрого, то есть хитреца, и мертвого. Но они названы так не потому, что вот кому-то дали фамилию, потому что его отец был хитрецом, а потому что его отца звали Хитрой. И не, фамилия Мертваго появилась не потому, что это был сын мертвого, который родился после смерти отца, а потому что отца звали Мертвой. Мертвой. Почему эти фамилии самые ранние? Кстати, ну вот у меня была замечательная в свое время ученица, девочка Наташа Первых. По той же модели фамилия давалась. Это ранние, древние фамилии, которые давались в родительном падеже. Сын кого? Мертвого. Сын каких? Первых.
То есть вот один из ведущих программы «Трифекты» у нас на «Живом гвозде» Игорь Слабых, носитель, видимо, очень-очень старой фамилии.
Конечно, конечно. Значит, почему возникла такая практика, когда человек устойчиво именовался двумя именами, и церковным, и некалендарным? Но дело в том, что вот эти крестильные, молитвенные, календарные имена очень долго принято было прятать. Прятать, чтобы избежать ворожбы, сглаза, одним словом, влияние нечистой силы. И вот именно поэтому даже в официальных документах часто календарное имя не упоминается, оно прячется, а в качестве единственного такого имени упоминается некалендарное. Например, вот 16 век, дворовая тетрадь, то есть список государева двора. У 15% тех, кто там назван, вообще календарное имя не указано. Ну, а постепенно ситуация стала меняться. Но давайте сначала
Лёнь,
поговорим.
Подожди, прежде чем мы ситуацию изменим. А какие причины могли вынудить назвать ребенка мертвой?
Вот сейчас я об этом и хочу поговорить. Дело в том, что вообще очень многие некалендарные имена звучат непривычно. И иногда они звучат даже просто оскорбительно. Ну вот, привожу реальные имена, которые известны историкам по документам. Брех. Кстати, Шолохов это имя использовал, как ты помнишь. Помнишь, у него там... Брех, не помню, какой что. Значит, заметь
да, да и фамилия образовалась, и деревни Брехова были, конечно, тоже от этого.
Истошина, невежа, лопух, ляпун, найден, неждан. Кстати, есть неждан, есть ждан.
Неупокой.
Неупокой, постник, тать, который ты сегодня уже упоминал, ширяй. Правда, без того значения, которое сегодня этому слову, наверное, молодые придают. Значит, из этого же ряда и дурной, и мертвой, и хитрой. Эти имена давались для того, чтобы нечистая сила не соблазнилась, для защиты от нее, для того, чтобы спрятать от сглаза.
Лёнь, прости, быть... мне пришла рискованная аналогия, но вот когда оккупант приходит, молодые девушки начинают лицо мазать грязью, да, так сказать, там...
Ну, да, смысл похожий, да.
Волосы в космы превращать, то есть чтобы тебя обошла беда.
Да, совершенно верно. Могло быть и по-другому, наоборот. Вот родители долго ребенка ждали, вот отсюда Ждан... И фамилия Жданов, соответственно. И имя могло желательные качества отражать. Например, Смирной. Одна из самых распространенных русских фамилий Смирнов происходит от некалендарного имени Смирной, то есть смиренный. А это, с точки зрения церковной, достоинство. А вот прямая противоположность – это имя Гордей. Вот это плохое имя, потому что гордым, с точки зрения христианской веры, быть плохо. Это мы, когда говорим «гордый человек», мы хвалим, А в то время значение слова «гордый» скорее было похоже на современное слово «гордец».
Конечно.
Вот «любим» отсюда же, вот «любимый ребенок».
А вот «нелюба» не означает, что ее не любили, а означает, что ее прятали, правильно, под
Совершенно
этим
верно.
именем
Конечно.
«нелюба»,
Конечно.
да?
Конечно. Конечно. Ну, заметьте, кстати, что с полным именем такого нет. Вот Люба и не Люба есть, а не Любовь – это только название фильма.
Ну да.
Вот. Но могли не календарные имена возникать по совершенно другому принципу. Они могли служить дополнительным опознавательным знаком, указывая на родство, на принадлежность к одному роду. Ну, вот Антон Павлович Чехов, когда свою лошадиную фамилию писал, видимо, антропонимикой не очень интересовался, поэтому у него там Оглоблин есть, а, например, Шереметьево или Шевлягина нет. А это реальные фамилии, причем дворянские фамилии, ну, Шереметьев – это знаменитая фамилия. Но дело в том, что и Шевлягин, и Керемет – это кляча на тюркских языках. И вообще среди потомков боярина Андрея Кобылы очень много лошадиных имен. И отсюда лошадиных фамилий. И тебе Жеребцовые, и вот Шереметьевы, и Шевлягины, и Коновницыны. Но, правда, и Кошкины. О Кошкинах немножко позже.
Кошкины тоже лошадиная фамилия?
Нет, это не лошадиная фамилия, но это тоже потомки кобылы. Поэтому я говорю, и
А,
Кошкины тоже с другой стороны.
понятно.
Вот, просто о Кошкиных отдельно придется поговорить. Значит, таким образом, вот в этом роду часты лошадиные фамилии. Есть другой тип связи. Вот, например, семья. Два брата. Одного зовут Григорий Пырей, другого Иван Отава. Отава для городских жителей скошная трава.
А
Но они не
пыри для
просто...
городских жителей же это разновидность травы.
Да. Но они не просто Григорий Пырей и Иван Отава, а они еще к тому же Осокины дети Травины. То есть папаша у них был Осокин, а дедушка Трава. То есть отец был Осока, а дедушка Трава. Мало того, вот этого Осоку звали Иван Григорьевич Осока Травин. И был у них двоюродный брат Щавей Травин. Вот в этом случае мы уже календарного имени не знаем. То есть он остался в документах как Щавей Травин. Вот еще три имени. Чобот, Чулок, Ноговица. На самом деле все это разные разновидности чулка. Но дело в том, что они все из одного рода. А вот два брата. Бархат и Аксамит.
Аксамит тоже ткань, да.
Тоже род бархата на самом деле.
Слушай, а у тебя была замечательная рыбная подборка.
Будет.
Будет, да.
А вот кулинарные имена. Значит, четыре брата. Облизнитесь, бурманы. Буженина – ветчина, солонина – свежина.
И это все
Другие
парни, да?
родные братья, все четверо. Другая семейка – три брата. Блин, оладьи и кулебяка. Значит,
Кулебяка, мне кажется, любимый вы у родителей был,
в
поскольку
одном случае
последний.
это, значит, мясные имена, да, вот Буженин, солонина. В другом случае такие вот блинные, мучные имена. А рыбный, пожалуйста. Ёрш и сом, ленёвы дети. Два брата, Ёрш и сом, отец линь. Но связь могла быть и другого рода. Вот тот же Ёрш, да? Князь Ёрш Щетинин. То есть был Ёрш ленёв, потому что у него папа был линь. А был Ёрш Щетинин, потому что человека звали Щетина, сына он назвал Ёршом. Ёрш, как известно, рыб щетинистая. А вот еще два брата. Здесь совсем оригинально. Одного брата звали Козел, другого Капуста.
И сестра их лодка, хочется сказать.
И пошли от них, соответственно, Козловы и Капустины. А вот счетные имена. Я когда называл сегодня, вот в первой части, забыл, конечно, фамилию Третьяк туда подсунуть.
В
Счетные имена.
загадку Леонид Александрович имеет в виду, нужно было еще фамилию
Да.
Третьяк засунуть.
Первый, второй, третьяк, четвертак, пятак, шестак, седьмак, восьмак. А как думаешь, какие из них самые частые?
Ну, наверное, второй, третий.
Нет. Ну, третий, да. Третьяк и шестак. И отсюда чрезвычайно распространенные фамилии, ну, люди, которые больше к спорту расположены, знают фамилию Третьяк. А те, кто больше их живых, к истории живописи, понятно, знают фамилию Третьяков. Вот. Но столь же распространенная фамилия Шестаков, известный советский историк носил фамилию Шестаков. Но здесь интересно. Вот ведь понятно, что чаще всего появляются в семье первые дети, потом несколько менее часто вторые, и наконец третьи. А самые распространенные имена Третьяк и Шестак, о чем
Но
говорит?
я-то не сказал первый, потому что я подумал, пока он первый, он же единственный. Черт его знает, может, он
Ну
единственным и
да.
останется.
Так вот, то, что самое распространенное третьяк, и тем больше шестак, не седьмак, не пятак, и уж не четвертак, хотя такой тоже есть. Это как раз говорит о деэтимологизации. Ну вот я сегодня называл фамилию Мордвинов в загадке. Так она оттуда же. Вот у нас четыре родных брата. Четыре родных брата, все русские. Зовут их Литвин, Мордвин, Русин и Черемисин. Ну, я думаю, теперь уже все поняли, что все фамилии, которые я назвал сегодня в начале передачи, объединяют с тем, что это фамилии патронимические. Мордвинов не потому Мордвинов, что он происходит от Мордвы, а потому что его предка некогда звали Мордвин. И
Леня, но
заяц не
ведь...
потому, что он из местности, где много косых, как ты говоришь, а потому что его отца звали Заяц.
А может быть, что отца звали Мордвин не потому, что он один из подборки братьев, так сказать, папаши-этнографа, а потому что действительно, так сказать, там за скуластость или за что-то было прозвище
Нет,
Мордвин в деревне.
потому
Нет?
что, понимаешь, вот еще раз, четыре брата. Мордвин, Литвин, Русин и Черемисин. Имена этнонимы в этой семье были приняты.
В этой да, а может в другой где-нибудь такая же фамилия образоваться другим способом?
Теоретически да, но практически, видимо, нет. Были экзотические восточные имена. И, кстати, многие думают, что это, так сказать, фамилии людей, пришедших откуда-то с Востока, из Орды и так далее. Ну, самые известные. Киреевы. Это от крымско-татарского и Нигерей. Шахматовы, знаменитый историк
Да,
Шахматов.
конечно.
Шиахмат имя. Аксак, даже пояснять не надо. Курак, Темир и так далее. И, соответственно, вот все эти Тимиревы, Киреевы, Шахматовы и Ахматовы, кстати, отсюда же, Аксаковы и Куракины, все эти роды создали свои родословные легенды, возводя свое происхождение к предкам выезжим, то есть выехавшим некогда из Орды. Но князья Куракины никакого отношения к Орде не имеют, они природные гедиминовичи. То есть это имя, а не этническое происхождение. Точно так же в русском языке широко использовались в качестве некалендарных имен названия животных, ну, зверей и птиц. Вот я сегодня привел фамилию Зайцев, упоминал фамилию Медведев. А вот что касается птичьих фамилий, я посчитал как-то раз.
Так.
Вот все известные мне фамилии, происходящие от названий птиц. Их более 150 в русском языке. Более 150. И все они даны не потому, что человек был похож на гусака, или был величествен, как орел, или кречет, или имел длинные ноги, как журавль. Все они от некалендарных имен. Журавлев и журавель. Журавель – это, видимо, украинский вариант.
Да. Белорусский.
Гусев.
Я, например, у меня знакомая была в институте по Инна Журавель, она из
Ну
Белоруссии
вот,
была, из Минска.
Гусев и Орлов, и Кречетов, и Соколов, и Синичкин, и так далее, и так далее. Но вот что никогда не образовывалось от некалендарных имен, так это отчество Свичем. Вот я приводил сегодня пример с князем Иваном Неблагословенным Свистуном. Так вот, дети этого князя были не Свистуновичи, а Ивановичи. Они могли при этом оказаться Свистуновыми. В данном случае, правда, не оказались, но могли. И представители социальных верхов поэтому носили вот такие некалендарные имена все-таки в сочетании с календарными. Классический пример. Один из самых прискорбных в русской истории. Малюта Скуратов. Григорий Лукьянович Бельский одновременно.
Конечно.
И, соответственно, от некалендарного отцовского имени Лукьян образовалось отчество Свичем, а от некалендарного Скурат, так звали его отца, образовалось отчество с сыном. Малюта Скуратов сын. И Скуратовичами его потомки не могли стать.
Мы вынуждены прерваться на этом интереснейшем месте, но вы приходите через неделю, будет не менее интересно. Уверяю вас, мы узнаем еще много всякого разного, в том числе и я, и целый ряд своих стереотипов, я думаю, поломаем. Но сейчас мы передаем эстафетную палочку Евгении Родионовой, которая уже готова в особом мнении поговорить со Светланой Ганушкиной, известным правозащитником. Ну, а раз известным правозащитником, то сами понимаете, и иноагентом по одной из версий. А вам все всего самого доброго. С вами был Леонид Кацва и Алексей Кузнецов. Их именами мы займемся в заключительной части нашей передачи.
Всего хорошего.